Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шматов. На вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадархан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Михаил Викторович, вы пришли в эфир «Радио Свобода» 1 мая после завершения первомайских акций. Краткий итог.
Да, конечно. Я хочу вот по завершению тех акций, которые состоялись в 1 мая, те, которые были организованы профсоюзами, я еще раз хочу всех поздравить с этим днем, важным днем, с днем международной солидарности трудящихся. Конечно, в России у нас он называется официально сейчас День весны и труда, но мы-то знаем, как называется этот праздник. Это День солидарности, более того, День международной солидарности трудящихся. И я должен сказать, что в этом году, между прочим, в отличие от многих последних лет, когда, конечно, у нас была такая как бы плановая цифра, потому что мы организованные трудящихся, представляем организованных трудящихся, профсоюзы представляют. Но в этом году количество пришедших на наши демонстрации, шествия, митинги на 30% больше, чем мы даже предполагали. Приходят семьями, приходят не только потому, что хорошая погода, а потому что, как я уже сказал это сегодня с трибуны, кризис настиг всех. Или, если говорить...
Сегодняшняя тогда... экономическая ситуация достала всех. Так вот,
совершенно верно. Сказать, вот да. Я так и хотел, в более простом таком формулировке. Кризис всех достал. Действительно всех достал. Потому что если сам человек пока еще не попал в жернова этого кризиса, то есть не лишился работы или там у него не сократился рабочий день с соответствующим сокращением заработной платы, то, по крайней мере, он знает своих близких, друзей, знакомых, которые попали в такую непростую жизненную ситуацию. Более того, хочу сказать, что в силу ментальности нашего народа, в силу исторической памяти, все-таки безработица для России это на протяжении последних трех поколений это нечто экзотическое. А вот сегодня это наша реальность, но это та реальность, например, которую мы, как лидеры профсоюзов, как люди, которые могут оценивать ситуацию экономическую, в которой мы живем, мы понимаем, что это такая же неизбежность при рыночном капиталистическом хозяйстве, как, так сказать, и многие другие сопутствующие этому явлению. Но люди, привыкшие и во многом, особенно старшее поколение, привыкшие жить при несколько другой экономике, конечно, для них это особенно тяжелый удар. Сегодня мы, к сожалению, имеем 10% безработицу от активного населения, то есть 7,5 миллионов человек. Мы сегодня имеем почти 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Хотя я, в отличие от некоторых комментаторов, считаю, что это хорошо. Хорошо не то, что такая безработица. Хорошо то, что безработица открытая или безработица та, которая, где люди регистрируются как безработные, начинает увеличиваться, потому что на протяжении последних лет, когда было относительно свободно получить работу, если человек увольнялся или увольняли с одного места работы, при том дефиците рабочих кадров, человек достаточно легко находил себе другое рабочее место. Сегодня он не может найти другое рабочее место, он регистрируется для того, чтобы получить пособие по безработице. Поэтому это в определенной степени... более точную картину, в том числе и через зарегистрированную безработицу, дает нам об экономическом положении сегодня в России. Мы, к сожалению, наблюдаем снижение, общее снижение средней заработной платы в России, в связи с тем, что произошли многие финансовые тут изменения, мы наблюдаем и снижение реальной заработной платы, потому что цены на товары, услуги, особенно на товары первой необходимости, растут неадекватно росту заработной платы.
А долги по заработной плате сколько сегодня?
При этом хочу отметить, что, тем не менее, есть предприятия и есть регионы, где предприятия пока еще продолжают работать стабильно, и там под влиянием профсоюзов растет и номинальная, и реальная заработная плата даже в эти кризисные времена. Вот в эти 9 месяцев, которые с момента объявления кризиса в России прошли. А не выплата заработной платы или долги по заработной плате сегодня у нас превысили 5 миллиардов рублей. Но сегодня достаточно активно работает такое положение Трудового кодекса, как то, что работник, если ему задержали заработную плату более чем на 15 дней, имеет возможность письменно уведомить руководство предприятия и не выходить на работу до тех пор, пока он письменно не будет оповещен, что ему на следующий день готовы выплатить заработную плату. И вот и он не обязан при этом находиться на рабочем месте. Когда были дебаты по Трудовому кодексу, я думаю, что многие слушатели Радио Свобода слышали и мои комментарии по этому поводу. Здесь дебаты о том, насколько хорош или плох наш Трудовой кодекс. Тем не менее, я готов это доказать, что подобное положение в Трудовом кодексе во всей Европе только есть в Российской Федерации. И этим сегодня люди пользуются, и это во многом защищает людей. Но вообще ситуация кризисная, критическая, и именно этим обусловлено то, что в этом году Первомай прошел так активно.
Вы сказали, на 30% больше пришло людей на акции, чем вы планировали. Планировали 2,5 миллиона, по-моему, да?
И я могу сказать, что сейчас уже более 3 миллионов наших тружеников, членов профсоюза, приняли участие в тех акциях, которые организованы профсоюзом. При этом мы прекрасно понимаем, что есть разные регионы, есть разные там общественные силы, политические силы, которые на этот день планируют свои мероприятия. Ну, так, например, Москва, конечно, она как столица, она всегда бьет рекорды. Подавалось более 40 заявок на проведение массовых мероприятий в Москве. Удовлетворено мэрией Москвы 34 заявки. Но профсоюзная заявка была одна и по Москве. И я, когда говорю о цифре более 3 миллионов, это то, что организовали и вывели на улицу профсоюза.
Людмила Аверина.
Вы знаете, я, наверное, полностью с вами согласна, но согласна в том, что состояние в России критическое, людей остается без работы много. А что практически профсоюзы могут предложить вот людям, оставшимся без работы? Прекрасно, когда вот по 15... Точнее, по заявлению ему там будут, он может приостановить работу, он может не выходить на работу, ну а жить-то на что?
Вот это самый главный вопрос, я считаю, что вы задали, потому что ни один человек в здравом уме, тот, который работает, он приходит на работу не ради того, не ради удовлетворения собственного какого-то там...
Хобби,
да. Он приходит для того, чтобы работать и заработать себе на жизнь. И, конечно, это тяжелейшее положение даже тогда, когда он приостанавливает работу. Но это все-таки лучше того положения, когда его как раба заставляют работать бесплатно, и даже когда не платят заработную плату, заставляют быть на рабочем месте. Как есть у нас такие некоторые борзые работодатели, говорят, да, ты можешь не работать, мы тебе не заплатили зарплату, мы не выполнили условия трудового договора, но ты все равно с 8 там, до 18 будь на рабочем месте. Вот это было решено и в законодательстве, и потом через несколько судебных постановлений, в том числе на уровне Верховного суда. Что делают профсоюзы для того, чтобы минимизировать, скажем так, последствия вот такой экономической ситуации для трудящихся? Прежде всего, для своих членов. Вот я хочу сделать одну оговорку, которую не всегда любят оппоненты. Я не имею в виду собравшихся сегодня за этим круглым столом. Я имею в виду оппоненты, когда ведешь общественные дискуссии. Мы говорим, что для нас прежде всего самое главное защитить интересы и экономические интересы членов наших профсоюзов. Я напомню, что в Федерацию независимых профсоюзов входят 50 отраслевых профсоюзов. Вот в каждом из них есть свои члены этих профсоюзов, которые туда вступили. Конечно, в результате наших усилий это, безусловно, распространяется на всех. Но наша задача защитить прежде всего членов наших профсоюзов, людей, которые профсоюз поддерживают, поддерживают организационно, поддерживают идеологически, поддерживают акции профсоюзов и поддерживают профсоюз материально, платя соответствующие профсоюзные взносы. Наши действия следующие. Прежде всего, нам удалось добиться в правительственную антикризисную программу включения следующих мер. Во-первых, проведение более активной политики занятости в России. То есть, мы много об этом говорили, но это не было востребовано тогда, когда был относительный дефицит рабочей силы. Сегодня выделено мы добились увеличения ассигнований в бюджете. 47 миллиардов рублей там с хвостиком направляются на повышение пособия по безработице, на чем мы тоже настаивали, потому что то пособие по безработице, которое было, скажем так, до кризисный период, оно было увеличено по нашему настоянию. Во-вторых, направление этих средств на активное переобучение, то есть человек, который находится под риском увольнения, либо уже уволен по сокращению штатов, ему предоставляется возможность за счет вот этих средств проходить переобучение на те специальности, которые востребованы в его регионе, в его городе, где он сможет найти себе новое рабочее место. В-третьих, это реструктуризация крупных кредитов, ипотечных или там крупных потребительских кредитов, которые были у людей, которые сегодня потеряли работу. Ну, там есть целая...
Ну, с кредитами это... что-то проблематично, насколько я знаю.
Решение есть.
Самое лучшее в России – это законы, да, которые не обязательно к выполнению.
Вот вы понимаете, вот, к сожалению, мы, как представители профсоюзов и каждый трудящийся, сталкивается с тем, что как только касается интересов людей, то законы не обязательно касаются к выполнению. А как только сталкивается там человек с тем, что надо платить налоги, что надо платить за повышенные услуги жилищно-коммунального сектора, то здесь, оказывается, это обязательно. С одной стороны, не обязательно ему платить зарплату, а с другой стороны, обязательно выселять его из квартиры, когда он вовремя не заплатил там свои коммунальные услуги или там не расплатился по кредиту. Поэтому вот на этом рубеже мы и стоим. И мы заключили соответствующее соглашение из Генеральной прокуратуры, хотя это не относится к чисто антикризисным мероприятиям, потому что мы и раньше имели такое соглашение, но мы заставили сегодня и прокуратуру, и Роструд-инспекцию активнее работать и активнее выполнять свою функцию, которая записана в их инструкциях и в законодательстве о прокуратуре. Прокуроры должны строго следить за выполнением законодательства, кем бы то ни был, рабочий, бизнесмен, хозяин производства или там начальник этого ЖЭКа. Каждый должен выполнять свой закон. Рабочему должны заплатить за выполненную работу, а, так сказать, работодатель обязан в соответствии с законом ему вовремя платить заработную плату в соответствии с трудовым договором. Более того, если сейчас, кстати, а это принято в рамках антикризисных программ, и это прописано в бюджете, то есть это закон уже, если поручено агентству по ипотечным кредитам реструктуризировать ипотечные кредиты для граждан, которые оказались безработными в связи с сокращением штатов, то, конечно, это медленно, но идет. Медленно, но идет. У нас есть положительные примеры, примеры, которые можно привести. И для нас, по большому счету, конечно, лучше, чтобы вновь заработало производство. Вот нам не нужны никакие социальные пособия. Вы дайте нам возможность работать и заработать. Больше нам ничего не надо. Вот сейчас в условиях кризиса мы только обязаны, и мы это делаем, минимизировать негативные последствия этого кризиса для каждого члена профсоюза.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопрос ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Александр Шершуков.
Ну, если говорить о тех акциях, которые прошли 1 мая, и о том, что происходило в этот момент в разных городах страны, то можно сказать, что вот я подтверждаю слова Михаила Викторовича о том, что количество участников было резко выше, чем нежели то, которое предполагалось до этого. Опять-таки, на сегодняшний момент можно сказать, что вот перед 1 мая вообще я много беседовал с коллегами, с журналистами из других изданий, радио, там, телевидение и так далее. И они, в общем-то, задавали примерно однотипные вопросы о том, во-первых, значит, в каком стиле, что ли, пройдет это 1 мая, чем оно будет отличаться от предыдущих 1 мая в предыдущих лет, если можно так сказать, да? Вот такой кризисный 1 мая, да? До этого был 1 мая в условиях роста экономики, да?
Но я хочу вмешаться и сказать, что, в принципе, для нас каждый 1 мая по-своему кризисный. Да. Потому что один закон не выполняется, то другой. И, в общем, вот усилиями многолетними и особенно подтвержденными на год назад мы добились того, что принят закон о том, что минимальная заработная плата в России находится на уровне ниже прожиточного минимума. Но я еще раз, Александр, попрошу прощения, я чуть-чуть продолжу свою мысль. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что не хотят выполнять тот закон, который принят был год назад. Вот мы сейчас настаиваем на том, что, уважаемое федеральное правительство, немедленно определите в соответствии с законом стоимость минимальной потребительской корзины по итогам 2008 года, для того, чтобы это вошло в бюджет на 2010 год, который утвержден. Потому что мы знаем все эти заморочки. Сейчас вовремя не определят, после этого примут бюджет, потом определят, что потребительская корзина минимальная стоит уже не 4,330, а 5,800, предположим, и скажут, но бюджет тоже сверстан и принят, да, поэтому да, ждите еще, ждите ответа, да, как это иногда бывает по телефону. Поэтому для нас каждый 1 мая кризисен, но кризисный сегодня, я думаю, Александр продолжит.
Да, но я хотел сказать, что вот разница есть. Разница заключается в том, что одно дело, когда профсоюзы выступают за что-то в условиях растущей экономики, и спор в основном осуществляется о процентах повышения заработной платы, да? Значит, в ситуации экономики падающей, во всяком случае, по ряду отраслей и по ряду регионов, упавшей достаточно сильно, да, речь как раз идет о минимизации вот этих вот проблемных ситуаций. И, этот 1 мая в этом смысле отличается. Это раз. Второй момент. Очень часто обращались с вопросами о том, как, с какими политическими партиями пойдут профсоюзы, с какими они не пойдут и так далее, и так далее. И здесь тоже, в общем, в принципе, по всей стране все профсоюзные организации дали примерно идентичный ответ о том, что мы пойдем с теми политическими организациями, с которыми у нас есть традиционные, нормальные рабочие отношения. То есть, к примеру, вот сегодня утром депутат Харитонов, значит, в другом телеэфире говорил о том, что, значит, вот профсоюзы не хотят общаться с коммунистами там, и так далее и тому подобное. На что как бы, я ему возразил в том смысле, что Геннадий Андреевич Зюганов неоднократно заявляет о том, что, значит, мы вас, так сказать, мы с вами работать не хотим, мы вас, как бы, к вам плохо относимся и так далее. Вот, поэтому как бы, здесь диалог отсутствует.
Вместо вас задам вопрос я. Вы так и не спросили ничего. Михаил Викторович, первомайские акции вы провели совместно с «Единой Россией». Лидер «Единой России» Владимир Путин, премьер-министр страны. Сами к себе единороссы обращались на этих акциях. Вот надо, значит так, да, там, вот, там министр, тот министр, это же все возглавляет. Лидер «Единой России».
Да, я по-другому оценю, интерпретирую ваш вопрос, или вернее ту ситуацию, которая складывается. Первое, что я хочу сказать, что мы удовлетворены, что то соглашение, которое есть у Федерации независимых профсоюзов России и фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, оно выполняется, и оно приносит, по крайней мере, для нас, но я уверен, что и в целом для страны положительный результат, потому что фракция поддерживает многие из тех предложений законодательных, которые мы формулируем, которые через фракцию вносим, они обсуждаются и потом находят свое отражение уже в принятых законах. Это первое. Второе. Фракция имеет, и партия, соответственно, через свою фракцию, она имеет большинство в законодательном собрании. Значит, то, что мы сможем с ними согласовать, это пройдет через парламент. И поэтому было бы глупо с нашей стороны отказываться от таких возможностей. В-третьих, ну, как всегда, есть ведь решение на политическом уровне, и есть бюрократический механизм, который потом эти политические решения воплощает или не воплощает в жизнь. Вот я вам могу сказать, мы добились от лидера «Единой России», ну, как принято сейчас говорить, от национального лидера, от нашего премьер-министра.
Уже не говорят.
Уже не говорят?
Уже не говорят.
Ну, хорошо. Но я лично считаю, что он все равно, если даже не говорят, ведь как в том анекдоте, вот это дело есть, а слова нет. Это не значит, что после этого, значит, сущность пропадает. Но, тем не менее, принято принципиальное решение о переходе от единого социального налога к нормальным взносам в страховую систему. Мы долго добивались этого. Мы добились того, что премьер-министр, он, собственно, принудил правительство, или, скажем так, через правительство провел это решение, но Министерство финансов, как это не смешно звучит, вот многие говорят, подумаешь, ну, министр финансов, он же назначается премьером и так далее. Есть же сложная система взаимоотношений, не только, скажем, заключается деятельность министра финансов в том, чтобы поддерживать или не поддерживать вопрос отмены единого социального налога и перехода на взносы, нормальную страховую систему. Но своими действиями Министерство финансов многие вопросы, которые удается, скажем так, согласовать или получить принципиальное решение премьера о том, что да, надо так идти, но надо согласовать с ведомствами, как только ведомства начинают согласовывать, пытаются иногда извратить, ну, так сказать, на 180 градусов повернуть или развернуть ту или иную проблему. Вот в этом я вижу поддержку, когда депутаты и члены партии «Единой России» поддерживают лозунги профсоюзов. Это дает нам дополнительные рычаги, чтобы потом через партию, через фракцию нагибать отдельные ведомства, ну, может быть, и правительство в целом, чтобы они все-таки свои политические решения потом воплощали в жизнь. Вот в чем самый главный результат этого процесса.
Удалось ли кого-нибудь нагнуть, вот вы говорили?
Удалось.
Кого конкретно?
Удалось. Нам удается пока нагибать всех. Может быть, не с первого раза только.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174-е место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что свобода прессы зависит не только от государства, но и от самих журналистов. В Иркутске 7 человек погибли сегодня при взрыве газа в жилом доме. Еще 7 жильцов госпитализированы с ожогами и травмами. В Раменском районе Подмосковья найден повешенным заместитель мэра города Бронницы Михаил Калистратов. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой. Против чиновника расследовалось уголовное дело. Его подозревают в присвоении крупной суммы денег из городского бюджета. Опознаны жертвы лавины в австрийских Альпах. Это чешские альпинисты. Единственный член группы, не участвовавший во вчерашнем походе, помог идентифицировать 6 погибших. Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова заявил, что количество зараженных вирусом H1N1 возросло до 473. Количество подтвержденных смертей от этой болезни до 19. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отрицает свою причастность к убийству его бывшего телохранителя Умара Исраилова. Об этом Кадыров заявил в интервью, публикуемом сегодня австрийской газетой «Die Presse». Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 6 триллионов йен, это 62 миллиарда долларов, для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. На борту британского судна, захваченного сомалийскими пиратами, находится 24 украинских моряка, сообщил в субботу вечером МИД Украины.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Вопрос Хайсама Бадирхана.
Конечно, сейчас эти законы меняются, каждое политическое правительство меняет и так далее. Ну, в сущности, понимаете, как вы вначале назвали это, солидарность День трудящихся. От восстания в Чикаго, железнодорожный, да, до падения Бастилии. В сущности, вся ситуация не меняется. А была какая-то, не было, еще есть эта теория как марксизма, да. На самом деле, вот глобализм, антиглобализм, да, добро и зло. Вот это противостояние. И сегодня как идет? Европейский Союз объединяется, деньги объединяются. На самом деле, мы не идем по марксизму, по-честному, если так. Не ленинизм, а по марксизму.
Я сейчас выскажу и мнение вообще международного профсоюзного движения, но для начала свое, и которое поддерживается многими видными экономистами сегодняшнего времени. Что вообще теория Маркса, и если брать его труд «Капитал», как теорию прибавочной стоимости, это лучший в мире анализ производственных отношений. Ну, естественно, производственных отношений не сегодняшнего дня, а там 150-летней давности, тогда, когда, вот, значит, был тот капитализм, который Маркс описывал. И, собственно, все различия или все противоречия кроются в последней главе этого большого труда, который называется «Исторические тенденции капиталистического накопления». Вот ни один капиталист не может согласиться с тем, что вот тенденция капиталистического накопления приводит к тому, что экспроприаторов экспроприируют, то есть происходит революция.
И кризис.
Вот дальше. Но мы сейчас живем не по Марксу. Не в том смысле дело, что не по Марксу, что мы его отвергаем. Ну, вообще, мировая экономическая теория, в смысле, экономическая элита отвергает его теорию. Мы сегодня находимся в совершенно другом состоянии экономики. Мы находимся в глобальной экономике, в эпоху глобализации, когда совершенно по-другому распределяются производительные силы не только в национальном масштабе, но и в глобальном масштабе. И в последнее десятилетие мы перешли к экономике казино. Что это такое? Это вот этот термин, который, это понятие введено международным профсоюзным движением в своих декларациях, когда оно обращалось в связи с кризисом и к Вашингтонской встрече двадцатки, и к Лондонской сейчас встрече двадцатки, когда... Ну, как я вот себе понимаю, как я всегда говорю, это нарушен тот самый принцип капитализма, описанный Марксом, когда, если мы говорим об инвестициях, работала формула «деньги, товар, деньги, штрих», то есть «деньги с прибылью». За последнее десятилетие изобретена была совершенно другая система обогащения без использования производства, потому что когда деньги, товар, деньги, то тогда деньги вкладываются в производство, производство производит какой-либо товар, он после этого продается, получается прибыль. Вот сейчас, и что привело, собственно, вот к этому кризису финансовому, который перешел в кризис социальный, экономический и общий, когда инвестиции, деньги вкладываются во вторичные ценные бумаги, денежные, так называемые деривативы, но это умное слово, я даже не хотел бы его употреблять в эфире, но просто в другие ценные бумаги. На них виртуальная прибыль получается, которая снова переводится в деньги, то есть деньги оттуда изымаются и распределяются по карманам ограниченного количества лиц, которые на этом максимально обогащаются. А в результате надувается мыльный пузырь, якобы капитализации какого-то того или иного процесса. Но вот этот новый, новая схема деньги, новые деньги и деньги штрих с прибылью нам ни в коем случае не подходят ни для профсоюзов, ни для экономики, ни для человечества, потому что здесь нет производства, здесь нет рабочих мест, здесь нет заработной платы, здесь ничего нет. Здесь есть обогащение на виртуальном, так сказать, пространстве. Это и есть экономика казино. То есть один поставил на одни акции, выиграл, другой поставил на другие, проиграл. В результате кто-то выиграл, кто-то проиграл.
Я имею в виду мировой процесс.
Вот я как раз и говорю про мировой процесс. И в результате реальный производитель тех или иных товаров и ценностей, которые мы можем все в мире пользоваться, он за минимальную заработную плату в Китае, потому что все производство медленно перемещается в Китай, а потом при росте цен на топливо и на энергоресурсы перемещалось потом в Мексику, поскольку там ближе крупнейшие потребители от Соединенные Штаты и так далее, и поэтому Китай уже проигрывал в конкурентной борьбе Мексики, где за $100 мексиканский или китайский рабочий производит то, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде надо платить 500 или 1000 долларов за эту работу. Он производит определенный товар, который потом продается по цене, как будто бы в него вложен труд и выплачена заработная плата в 500 или 1000 долларов. И на этой разнице все обогащались. Вот здесь вот мировая экономика, мировая глобализация или глобализированная экономика, она и привела нас к тому, что либо мы будем подвержены регулярным вот таким кризисам, которые будут всех нас приводить к нищете, либо мы должны построить, мы, человечество, я не говорю профсоюзы чисто, мы, человечество, должны построить другую финансово-экономическую архитектуру. И именно поэтому профсоюзы мировые требуют а. уйти от экономики казино, б. сделать транспарентными, то есть открытыми вот эти все финансовые и денежные потоки, и в, значит, вкладывать в реальное производство. Причем в реальное производство в России, в Германии, в Канаде, в Соединенных Штатах. Создавать реальные рабочие места и платить реальную заработную плату, которая необходима для расширенного воспроизводства рабочей силы или просто для нормальной жизни людей, если переводить на человеческий язык, с экономического. И сегодня положение китайских или мексиканских рабочих нас задевает точно так же, как сильно, как и положение рабочих в России или там германских рабочих для германских профсоюзов и так далее. Потому что сегодня рабочие места из развитых стран вымываются в рабочие места там, где за ту же самую работу платят в несколько раз ниже заработную плату. Поэтому, выступая за международную солидарность, мы же с вами говорим 1 мая, мы выступаем за равную оплату, за равный труд во всех странах на нашей планете. А это самая сложная задача, которую нам еще придется решать много лет, а может быть десятилетий.
Половину хотя бы того, что получают мировые рабочие за вложенный труд.
Вот поэтому наше основное противоречие с Минфином Российской Федерации, которое вовлечено и, прямо говоря, оно пропагандирует идеологию казино внутри России, не дает инвестиций, не дает кредитов дешевых в свою национальную экономику, предпочитает под маленький процент давать на мировые финансовые рынки российские ресурсы, в частности, средства стабилизационного фонда, потом получать с этого новую прибыль, запускать, а промышленность России вынуждена брать за вдвое большую сумму кредиты, за вдвое большую ставку кредита средства на Западе, значит, развивать здесь производство, а в случае кризиса быть должным этому Западу столько же, сколько за это время Россия уже, выплатила своих долгов западным финансовым компаниям. В этом и есть идеология казино. И мы требуем отказаться от этого, требуем в России отказаться от этого и требуем в мировом масштабе это прекратить.
И все упирается в один Минфин и в одного человека.
В России да, но таких Минфинов есть в каждой стране. Есть еще Международный валютный фонд и Всемирный банк, где вот эта вот вся группа лиц пропагандируют идеологию экономики казино. Вот это все надо перестраивать. И об этом серьезно я, как член руководства Международной конфедерации профсоюзов, извините, как руководитель Всеевропейского регионального совета профсоюзов, я с этим выступаю со всех трибун, и здесь мы находим солидарность с нашей позицией всех развитых стран, профсоюзов всех развитых стран мира, точно так же, как мы их поддерживаем в этих устремлениях.
Мировая ситуация, как вы сказали, действительно, то созревается объективно, созревается, хотим, не хотим, чиновники хотят, не хотят, это их не беда. А осталось, как говорят, меньше всего роль субъективизма. Понимаете? А вы можете играть такую роль, как Лехвеле в Валенсии?
Мы можем не только такую роль играть. Я вам хочу сказать другое. Снова возвращаюсь к тому вопросу, к предыдущему вашему, по поводу Маркса. Вот там была на основе его теории такая была брошена фраза: «Кризис бродит по Европе». Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Это в манифесте коммунистической партии было записано. Вот он бродил по Европе и остановился в России. Россия в 20 веке пережила 5 революций. Значит, там разными способами пыталась разрешить те противоречия, которые накапливались. Сегодня Россия устала от революции, потому что наша история показывает, что каждая революция приносит ущерб не только в целом для страны, но и для каждого наемного работника. Потом чуть-чуть поднимается жизненный уровень, потом снова спускается. Поэтому субъективный фактор, Лех Валенса и так далее. Мы сегодня говорим, что да, может быть, ситуация в России, она менее критична, чем ситуация в развитых странах Западной Европы, по которым кризис ударил сильнее, потому что, ну, так сказать, тучных годов перед этим кризисом у наших коллег, у наших товарищей и братьев в странах Западной Европы было больше. Поэтому мы готовы следовать за положительным примером наших коллег, и мы поддержим любую революцию в этих странах и будем солидарны с ними, потому что, может быть, их путь будет более эффективным. Путь Валенсы, он эффективный путь для Польши в тех условиях, в котором она находилась в конце 80-х или в начале 80-х годов. Я могу вам сказать пример Франции. Я вам могу сказать пример Великобритании, в которой, между прочим, безработица выше, чем в России. В Великобритании. И сегодня у нас Великобритания, с учетом падения фунта, снижения уровня жизни, она более, так сказать, находится в сложной общественной ситуации, чем даже Россия. В России другие традиции, и во многом эти традиции, их можно сколько угодно критиковать, может быть, они консервативны, но эти традиции общественной жизни и личной жизни в России, и ведения личного хозяйства, они сегодня во многом сглаживают остроту кризиса. Да, конечно, когда, если это продлится долго, то русский народ долго терпеть не привык. Но вот острота кризиса, она сегодня проявляется в более богатых и развитых странах. Я думаю, что процессы там начнутся быстрее, чем в России.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают арабский журналист Хайсам Бадирхан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Александр Шершуков.
Прогнозы на... Это вообще прогнозы, неблагодарная вещь. Вот. Но если давать прогноз не на длительный срок и не на лето, потому что летом понятно, летом мы все, значит, разъезжаем на дачи там и так далее. Вот. А на осень. Вот позитивный и негативный сценарий развития событий вот в трудовом секторе.
Я сейчас оторвусь от международных проблем, я скажу о наших российских реалиях. Если посмотреть резолюции всех митингов во всей стране, от Владивостока до Калининграда, от Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, там Краснодар и так далее, во всех этих резолюциях звучит фраза «обеспечить кредитование реального сектора экономики». То есть перейти от поддержки банков чистой, которая, да, была она необходима. Было бы еще хуже, если бы рухнула банковская система. Мы это проходили в 98-м году. Но сегодня, есть лаг, есть запас времени для действий правительства, для того, чтобы было реальное кредитование реальной экономики. Если этого не будет, то осень будет очень тяжелая. Если удастся нормально прокредитовать для того, чтобы запустить работу реальной промышленности, более того, ведь парадоксальная вещь. Есть предприятия, готовые выпускать продукцию, есть люди, готовые ее производить, есть люди, готовые покупать продукцию этого предприятия, но оно не может быть запущено, потому что у них нет оборотных средств, потому что они не могут получить кредит в банке. Вот это главная позиция, которую надо развязать. Удастся, осень будет трудная, но нормальная, выживаемая. Не удастся, осень все расставит на свои места.
Освещая профсоюзный митинг, я подошел к представителям молодой гвардии «Единой России». Они бодро шагают со словами «Россия, Россия». Я спросил, вы отъезжали вообще от Москвы чуть-чуть хотя бы, да, в село, в деревню? Видели там как? Мы надеемся, что будет лучше. Это, конечно, хорошо, что люди надеются, да, то есть, да, но вот как объяснить, что будет лучше тем, кто нас слушает, и которым на самом деле очень тяжело. Не в Москве, в деревнях, в отдаленных регионах. Вот как им объяснить, чтобы они не падали духом, и действительно им станет лучше? Главный лозунг ваш, россиянам, достойную жизнь, да?
Ну, я должен сказать, что я не представитель молодой гвардии, и поэтому я поддерживаю энтузиазм молодых людей, что все будет хорошо. Но, к сожалению, жизненный опыт подсказывает, что для того, чтобы было хорошо, надо работать, надо предпринимать действия. И людям объяснять ничего не надо. Людям надо дать возможность. Дать возможность работать и зарабатывать. Вот это и есть достойная жизнь. Вот когда мы людей лишаем, особенно в мелких городах, ну, такие мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, там, Новосибирск и так далее, там есть перераспределение определенных рабочих мест и всего, но по большому счету, если человек хочет работать, он найдет себе работу. Да, придется чем-то поступиться. Да, от инженерной работы перейти на работу там станочником или там на какую-то другую работу, не совсем по такой высокой специальности, но можно заработать. Хуже всего жителям и работникам из малых городов, да, где ложится на бок предприятие, и весь город остается без работы, потому что половина города там работает, остальная половина работающих обслуживает в сфере обслуживания, там торговля, там какие-то другие, так, и так далее. Секунду. Так вот, не надо только... Вот я считаю, что людей не надо обманывать. Людям надо говорить. Вот именно туда надо направлять основные усилия и средства, которые сегодня есть во всех госпрограммах. Когда они туда дойдут, люди будут либо, значит, получат микрокредиты на открытие собственного дела, либо переобучатся и под те специальности, которые там будут развиваться, там может быть туризм, может быть какие-то другие, так сказать, менее традиционные вещи для данной местности, либо просто будут регулярно получать нормальное пособие по безработице с условием, что через некоторое время запустится это предприятие. Вот это самая главная надежда. Если этого не делать, а только рассказывать о будущем хорошей жизни, вот это людям, к сожалению, сегодня не требуется.
Время революции, может быть, прошло действительно, да? Но время жуликов было и остается. Как с ними бороться? Вот вы говорите о чиновниках, да, но ведь ничего по отношению к ним не предпринимается. Коррупция практически не снижается. Правда, милиция стала сейчас вот более сдержана, там уже гаишники так вот взятки не возьмут просто, да, набоятся уже, да.
Вашими глазами
это имело рассказывать. Это мне ребята рассказывают.
Это мелочь, то, что берет милиция, дорогой мой.
Ну, так я хочу сказать, спросить, вернее, это, может быть, не дело профсоюзов, да, это дело премьер-министра и президента. Так почему они все-таки не, ну, как это сказать, там, не зажмут гайки, не поставят на место, не покажут пример, да?
Ну, пример в чем? То, что я уверен, что они не дают взятки на дорогах, не пример министром, не президент. Я в этом убежден. Я хочу сказать о другом. Вот вопрос зажатия гаек, это всегда вопрос, может быть, даже выживания государства. Мы знаем примеры, когда, ну, особенно по истории, если они написаны там во времена Советского Союза, то в 1918 году товарищ Дзержинский боролся с саботажем на железной дороге. Что такое саботаж на железной дороге? Это забастовка, объявленная профсоюзом «Викжель» против той ситуации, которая сложилась, начав в конце 17-18 года, и трудящиеся, наиболее высококвалифицированные на тот момент в Российской империи или уже в Советском государстве, они требовали все-таки созыва учредительного собрания и принятия нормальной конституции. Зажали гайки, получили гражданскую войну. Все равно из гражданской войны, кстати, по настоянию профсоюзов, пришлось выходить через НЭП, новую экономическую политику, что хватит кастрюлями выдавать зарплату рабочим, а давайте все-таки деньгами, на которых можно что-либо купить. Вот надо зажимать гайки, но, так сказать, но с умом.
Я говорю о зажатии гаек по отношению к чиновникам.
Я считаю, что регулярное сокращение чиновничества будет приводить к его выздоровлению. Поэтому надо начинать с очередного сокращения чиновников. Правда, в России это как каждый раз приводит к 30-процентному увеличению количества. Секунду. Но с другой стороны, чисто профсоюзные, это все-таки рабочие места, и там люди могут получать зарплату.
А как бороться тогда с саботажем, если мы уже заговорили о саботаже на железных дорогах в те времена? Того же Минфина, он кому подчиняется? Почему Минфин не дает людям нормально жить? Коротко так выразим.
Коротко могу сказать, что они приведут массу факторов такого наукообразного содержания, почему они поступают так или иначе. Но я думаю, вот я согласен с теми, кто формулирует мысль, что кризис – это не только время потерь, но это время новых стартов. Вот нам, я уверен, нашему обществу, нашей экономике, нашему правительству, профсоюзам в том числе, потому что кризис обнажает и наши внутренние проблемы, нам необходимо от этого оттолкнуться, поменять, может быть, многие приемы и содержание работы, и на этих ошибках научиться, и идти вперед к восстановлению устойчивого роста. Вот наша общая цель нашего общества должна быть все-таки устойчивый рост, а не устойчивое падение.
Эх, все-таки не отвечаете вы, почему Минфин не ставит на место? Те, кто над ним заведует, кто этим?
Если бы меня спросили, я бы считал, что его надо сократить наполовину. Минфин? Да, а после этого там работа пойдет веселее.
Ну, там еще надо Минэкономразвитие сокращать.
Я еще вот, извините, спрошу, да, а вот эти суммы, да, ну, там 4800, прожиточный минимум, 5, там будет 6. Это, конечно же, смешно, да? Потому что это один раз человек в магазин выходит, и все. Там
какой-то квартал. Смотря в какой магазин.
А нельзя все-таки профсоюзам планку поставить там, да, условно говоря?
То есть нормально пособие по безработице, как в той же Германии.
$1000 или УЕ, да? Вот это УЕ. На минимальном.
Можно. Более того, это надо ставить. При этом мы должны только все соотносить с нашими реалиями. У нас сегодня средняя заработная плата, значит, подбиралась к 18 000 рублей, сейчас упала до 17. Это, к сожалению, не $1000, если переходить на эти условные единицы. Минимальный размер оплаты труда на сегодняшний день должен быть, по нашим подсчетам, порядка 12-14 000 рублей. Вот, но либо мы живем в государстве, которое подчиняется законам, либо, значит, революционным путем устанавливаем какие-то революционные показатели. Мы должны, и мы на это настаиваем, мы этого добьемся, изменить методику подсчета вот этих самых получения, ну, подсчета минимальной потребительской корзины, по которой получается вот эта смешная цифра. Есть уже методика, она в экспериментальном плане апробируется, но она не имеет официального статуса минимального потребительского бюджета, который дает стоимостной показатель в 2.5 раза выше, чем то, что сегодня мы имеем. И он примерно соответствует реалиям, но мы с вами, я еще раз подчеркиваю, это минимальный размер оплаты труда, это уровень физиологического выживания. Поэтому нам вообще надо реформу заработной платы проводить. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, мы сегодня рынок труда России формально закрыт, реально он открыт, де-факто он открыт на всю Европу. Если мы хотим сохранить у себя высококвалифицированных работников и завтра соответствовать статусу страны, так сказать, входящей в мировую элиту, мы должны заработную плату привести среднюю, ну и, соответственно, в соответствующих категориях, соответственно, к развитым странам Западной Европы. Поэтому мы всегда говорим, что можно говорить о различных других там новациях, принятых в странах Западной Европы по пенсионной системе, по другой и по третьей, только тогда, когда средняя зарплата в России будет равна средней или близка к средней зарплате в Европе, это примерно 3-3,5 тысячи евро. То есть, когда у нас 150 тысяч рублей при сегодняшних ценах будет средняя зарплата в России, вот после этого минимальный размер оплаты труда, конечно, должен быть 30 тысяч рублей или там 40.
Главный лозунг профсоюзов россиянам – достойную жизнь. Будем надеяться, что она когда-нибудь в России наступит.
Не только когда-нибудь, а мы этого добьемся.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задавали арабский журналист Хайсам Бадирхан и российские журналисты Александр Шершуков и Людмила Аверина. Продюсер программы Олег Львов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».